Библейская школа «Слово истины» представляет лекции пастора Андрея Вовк. Экклезиология. Природа церкви.
Начнем мы с вами, друзья, с такого вопроса. Что такое церковь? Мы очень часто используем это слово «церковь», 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 все говорим «церковь». А понимаем ли мы, что такое церковь? К сожалению, миллионы людей на земном шаре называют себя христианами и говорят: «мы ходим в церковь». Они используют слово «церковь» достаточно часто, но не имеют ясного понимания, что это такое. Одни считают церковью религиозное здание, другие считают церковью какую-то иерархическую структуру, третьи считают или понимают под церковью что-то похожее на социальную службу. Но что же такое церковь? Трудность обсуждаемого вопроса, друзья, я бы хотел, чтобы вы ее увидели. Трудность обсуждаемого вопроса связана с тем, что это понятие «церковь» непростое. Есть понятия очень простые, например, вода, H2O, все, нам нечего дальше очень много говорить. Но понятие «церковь» достаточно сложное. Его нельзя определить достаточно ясно в какой-то коротенькой формулировочке. Понятие церковь очень широкое в каком-то смысле понятие. И сейчас вот мы начнем, первый урок будет посвящен, мы как бы приоткроем библейский вот этот вот занавес и начнем постигать, что такое церковь. Различные примеры. Сначала мы начнем с терминологии, вот здесь вы видите, библейская терминология. Мы изучим, как это слово используется в Писании. Дальше мы посмотрим на природу церкви, увидим сравнение и метафоры. И вот, увидев сравнение, метафоры, рассмотрев библейскую терминологию, мы начнем потихонечку понимать, глубже понимать, что такое церковь. Еще раз говорю, это сложное понятие. В Ветхом Завете это вообще была тайна. Когда Иисус сказал в Евангелии от Матфея: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее», то для учеников это было: что это такое? Что еще за церковь? Что это? Мы, Израиль, богоизбранный народ. Они не могли понять долгое время. Даже апостолы не могли понять, что церковь, например, будет международным собранием святых, а не однонародным. Так, да? Помните это все, деяния, всю эту историю? Так что я бы хотел, чтобы вы сейчас отбросили вот такое мышление: да, я знаю, что такое церковь. Да, это понятно, что такое церковь. Ну, все говорят: церковь, церковь, по телевидению, везде, по радио, в газетах, в книгах, церковь, церковь. Но что такое церковь? Вот увидеть это в библейском смысле, я еще раз говорю, мы не сможем так просто, а мы будем шаг за шагом сейчас двигаться и понимать: ага, церковь это вот так, церковь это вот так, церковь это, церковь это то, церковь сравнима с тем или с этим. И вот такой широкий спектр, взгляд поможет нам уяснить, что же такое церковь. Давайте начнем развивать это понимание с библейской терминологии. Термин «церковь» формировался поэтапно. В еврейском языке слово «кагал» означает «собрание людей». «Септуагинта» переводит это слово как «экклесия». Так что термин «церковь» имеет корни в еврейском языке в каком-то смысле. Третье царств, 12.3, это слово использовалось как гал, как общее собрание народа. Во Второзаконии 9.10 говорится об этом слове как о религиозном собрании. И в Бытие 49.6 говорится как о собрании недобрых людей. Так что церковь – это собрание. Определенное слово «церковь» в Ветхом Завете, ну или слово «кагал», в Септуагинте переведенное как «экклесия», использовалось по отношению к группе людей. Собрании народа, религиозном собрании или даже собрании плохих людей. В Новом Завете греческое слово «экклесия» происходит от слова «калео», означающего «призванный». Здесь очень важна одна деталь, в конспекте не отражена, чтобы понять лучше, что такое церковь. Церковь – это вызванные, призванные. Вот слово состоит в греческом из двух частей. «Эк» – «откуда» и «калео» – «призыв». Призванные откуда-то, вызванные, понимаете, да? Вот термин «церковь» – это вызванные, призванные откуда-то. В светском греческом языке это слово употреблялось по отношению к собранию людей. В греческом обществе оно никогда не использовалось как специальный термин для религиозных групп.
Я хочу, чтобы вы понимали, друзья. Слово «церковь» никогда раньше в греческом обществе, до века церкви, скажем так, не было религиозным. Это было просто светское слово, которое обозначало в греческом языке, обозначало группу людей. Например, церковью называли людей, например, которые пришли голосовать, скажем так, на площадь города Афины. Жителям города Афины посылались пригласительные, и их приглашали на площадь для того, чтобы они могли принимать решения, ну, в отношении, скажем там, управления города, ну, каких-то городских вопросов. Вы знаете, что греческая демократия, она как бы лежит в основе всех мировых демократий, да? Так, в общем, когда людям послали приглашение, и те, кто откликался на эти приглашения и приходил для решения определенных вопросов, вот эта группа, которая была приглашена, вызвана, если хотите, она откликнулась на этот призыв и пришла на площадь, вот по отношению к этой группе использовали слово «экклесия» или «церковь». Так что вначале слово «церковь» не было религиозным, оно использовалось, еще раз говорю, по отношению к определенной группе людей. Однако в религиозном смысле это слово используется, можно сказать, впервые в Новом Завете, в Евангелии от Матфея 16:18, когда Иисус говорит: «Я создам церковь мою». Церковь мою. То есть Он уже говорит: «Я создам собрание людей мое». И это уже носит религиозный оттенок и указывает не просто там на группу людей, которые пришли на площадь голосовать, а на группу людей, которую Он спасет, искупит своей кровью и дарует им все благословения своего спасения. Также это слово используется апостолами, например, 1 Фессалоникийцам 1:1 или 2:14. В общем, из 114 раз употребления в Новом Завете этот термин «экклесия» используется 109 по отношению к церкви и 5 раз в смысле светского собрания. Во времена Нового Завета это слово приобрело более узкий смысл и стало применяться только по отношению к церкви. Итак, друзья, библейская терминология, вот мы изучили с вами библейскую терминологию, библейская терминология уже приоткрывает для нас понятие церкви. Мы еще не посмотрели на сравнения, на метафоры, но мы только изучили терминологию, немножечко поговорили о терминологии, и мы уже увидели, что понятие церкви для нас раскрывается. Становится ясно, что церковь – это группа людей. Группа людей, так? Церковь – это не здание, не какая-то иерархическая структура. Это группа людей, приглашенных, вызванных Богом, если хотите, да, если посмотреть на это слово уже с религиозным оттенком. Так что вот понятие церкви начинает открываться для нас. Церковь – это группа людей. Угу. Хорошо, это как бы первый шаг в нашем изучении. Движемся дальше. Вот на второй странице вверху вы видите такие понятия, как Вселенская церковь и Поместная церковь. Итак, мы поняли, что церковь – это группа людей, но нам нужно понимать, что понятие церкви не ограничено поместными группами, которые собираются, преподают Слово Божие, крещение, совершают вечерю Господню, поклоняются Христу. Понятие церкви не ограничено Баптистским союзом, например, там, или пресвитерианской какой-то деноминацией. Понятие церкви не ограничено какими-то евангельскими ассоциациями. Это понятие не ограничено поместными даже общинами. Это понятие в Писании имеет и более широкий смысл. Ну, например, когда Иисус говорит, Матфея 16:18, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Что Он имеет в виду? Что Он имеет в виду церковь где? В Ростове, в Батайске, где Он создаст церковь? В Москве, в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе? Или какую Он имеет в виду? Православную церковь, католическую, баптистскую? Какую церковь Он имеет здесь в виду? В данном случае Он не говорит о какой-то поместной церкви. Он не говорит о какой-то деноминации. Он говорит о Вселенской церкви. А что такое Вселенская церковь? И здесь нам понадобится уже доска.
Вселенская церковь – это группа спасенных людей от дня Пятидесятницы до дня восхищения церкви. Вот все люди, которые были возрождены Святым Духом через Слово Божие от дня Пятидесятницы до дня восхищения церкви, все эти люди составляют из себя Вселенскую церковь. Понятно, да, друзья? То есть, когда вот в Писании говорится «я создам церковь», Иисус не имеет в виду, я еще раз говорю, какую-то деноминацию, Он не имеет в виду какой-то населенный пункт, Он имеет в виду «я создам группу спасенных людей, которая будет называться Моей церковью». Под этой группой Он понимает людей, спасенных от дня Пятидесятницы, день рождения церкви, до дня восхищения церкви. Вот это вот Вселенская церковь. Однако Вселенская церковь состоит на протяжении истории церкви и также из поместных церквей. Правильно, друзья? То есть члены поместных церквей входят во Вселенную церковь, если они истинно верующие. Давайте вот, скажем, красным цветом обозначим поместные церкви. Вот это у нас будут поместные церкви. В каких отношениях поместная церковь со вселенской? Ну вот каких, смотрите. Если поместная церковь твердо держится учения Библии, если там есть ясное вероучение, служители, соответствующие требованиям Писания, то эта поместная церковь, ну она, скажем, будет выглядеть вот так. То есть в ней большинство членов будут настоящими верующими. Правильно, да? Но все равно есть и плевелы, я думаю, даже в самой лучшей церкви есть определенный процент, пусть не такой большой, но лжеверующих, невозрожденных людей. Так, да, друзья? Так что поместная церковь представляет из себя конкретные церкви, которые находились в определенных местах. Ну, скажем, вот хорошая иллюстрация, Откровение, 2-3 глава, там сказано, ангелу Ефесской церкви напиши, ангелу Смирской церкви напиши, ангелу Филадельфийской церкви напиши, да? То есть, это речь идет о поместных церквах. То есть, если в Матфея, 16 главе, речь идет о Вселенской церкви, я создам церковь мою, то вот, скажем, в Откровении, например, или в других местах, там, 1 Фессалоникийцам, скажем, 1:1, там, о Фессалоникийской церкви идет речь, то в других местах речь идет о конкретных поместных общинах. Но поместные общины могут находиться в разных отношениях с Вселенской церковью. Какая-то община может находиться в таких отношениях. Ну, не отношениях, скажем так, а соотношении, лучше вот так сказать. Какая-то община может находиться в таком соотношении, то есть половина ее членов может быть истинно верующими, а половина лжеверующими, да? Поместная церковь, друзья, может даже находиться вот в таком соотношении. Мертвая церковь, большинство членов неверующие. Иллюстрация Откровения, 3 глава, стих 1 и 4, давайте посмотрим. Поместная церковь, ее соотношение со Вселенской, большинство членов неверующие, мертвая церковь. Ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд. Знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Мертвая церковь. 4 стих. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мной в белых одеждах, и они достойны. Так что, говоря о церкви, друзья, нам стоит помнить. Мы уже, смотрите, сколько узнали с вами, да? Церковь – это, говоря о терминологии, это собрание людей, имеет такие понятия, как вселенская и поместная. Вселенская состоит из всех спасенных с Дня Пятидесятницы до Восхищения, но всех народов. А вот поместная уже может быть в разной ситуации. Поместная может быть частью Вселенской Церкви, а может быть даже и вовсе не быть ее частью, может быть мертвой, как церковь в Сардисе. Вот такие вот дела. Так что не всякая группа людей является истинной церковью. Группа людей может, как церковь в Сардисе, может читать Писание, там, проповедовать, собираться вместе, что-то совершать, но если большинство людей этих неверующих, если Евангелие ясно не объясняется, то эта группа не может быть частью Вселенской церкви, не может быть истинной церковью
Христа.
Вот что мы узнали о церкви, рассмотрев библейскую терминологию и такие понятия, как Вселенская Церковь и Поместная. Давайте продолжим наш путь, узнавая, открывая, раскрывая библейское понятие церкви более ясно, более широко. Дальше мы будем говорить о природе церкви. Природа церкви разъясняется в сравнениях и метафорах. Почему Бог разъясняет природу церкви в сравнениях и метафорах? Ну почему Бог не дал бы нам формулировку, ну пусть не короткую, пусть длинную, пусть на 300 страниц, написал. Церковь это то-то-то-то-то-то-то-то-то, вот так вот четко. Почему он в сравнениях и в метафорах нам поясняет, что такое церковь? Я думаю, это связано с тем, что понятие церкви достаточно сложное, а мы как люди лучше всего можем понять или познакомиться с этим понятием именно в сравнениях и метафорах. Лучшего пути нам осознать, что создал Христос, умерев на кресте, что такое церковь, лучшего пути понять это, чем познакомиться с сравнениями и метафорами, видимо, нет, если Бог решил именно таким путем объяснить, что же такое Его дорогая возлюбленная церковь. Давайте посмотрим на сравнение. Сравнение. Первое сравнение – народ Божий. Для описания природы церкви используется множество сравнений, и вот одно из сравнений – народ Божий. Итак, народ Божий, и здесь подпункты у вас, избранные Богом. Друзья, церковь, если вы хотите понимать, что такое церковь, вам нужна терминология, мы разобрали терминологию, это группа людей. Вам нужно понимать, что такое Вселенская Церковь, Поместная Церковь. Но также, если вы хотите понимать, что такое церковь, вам нужно понимать доктрину избрания. Вот почему экклезиологию мы изучаем после сотериологии. Понимаете, почему такой порядок, да? Потому что церковь – это избранные. Ефесянам 2 глава, например, стих 4 и дальше там до 11 можно прочитать. Мы будем экономить время, друзья, не все тексты будем открывать, но они у вас отмечены все в конспекте. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Ну и так далее. В общем, церковь – это избранные. То же самое сказано в 1 Петра 2:9. Верующие названы избранными. Церковь – это избранные, и ясно, что призванные Богом. В общем, церковь – это те, кого Бог избрал прежде основания мира и эффективным образом призвал в истории церкви. Церковь – это вот кто? Это вот, вот представьте здесь, до основания мира, да? Вот здесь вот Бог избрал определенное количество людей, а в этот период Он их призвал, спас, оправдал и прославил. Вот это церковь. Так что понятие не такое уж и простое, да, друзья? Нужно знать доктрину избрания, нужно понимать, что Бог выбрал независимо. Если мы будем думать, что Бог выбрал нас из-за наших заслуг, то наше понятие церкви уже будет искажено. Так, да? Потому что это уже будет другая группа. Группа, предопределившая себя сама. Но речь идет о группе, которую предопределил сам Бог суверенным решением. И это уже два разных понятия, два разных взгляда на церковь. Так что церковь – это избранные прежде создания мира. Люди, которые не понимают это, у них нет полной картины понимания церкви. И, можно сказать, даже немножко жестче их понятие о церкви искажено, серьезно. И не понимают, что такое церковь. Они ходят в церковь, они говорят, мы церковь, 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 церковь. А что такое церковь? Они не понимают. Они не понимают, что церковь – это избранные, суверенной властью Бога и призванные. Поэтому, если говорить избранные и церковь, то это указывает на одну и ту же группу людей. Движемся дальше. Церковь – это святые, как сказано в 1 Коринфянам 1:2. «Церкви Божьей, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым». Церковь – это не только избранные и призванные, как я только что сказал, да? Но церковь – это и святые, святые Божьи люди. Люди, некоторые люди говорят, а святых нет. Но я сейчас иду в церковь.
Вы куда? Я в церковь. А святые сейчас есть? Святых не существует. Церковь – это святые. Церковь – это собрание святых людей. Наша святость дарована нам в результате вменения жертвы Христа, Его активного послушания в жизни и пассивного послушания на кресте. Вся жизнь, смерть вменены нам, и поэтому в глазах Бога мы выглядим святыми. Так что это нормально называть друг друга святыми. В этом нет ничего гордого. И если вы думаете, что спасение зависит от заслуг человека, то это действительно гордо. Почему, я думаю, одна из причин, почему сегодня люди не называют друг друга святыми, вообще так, привет, там, вот вы не говорите святому, там, скажем, Алексею, как-то так это как-то выглядит архаично, как-то странно, да? Потому что они, может быть, не до конца понимают доктрину спасения. Если понимать доктрину спасения так, как понимают ее большинство христиан, спасение зависит от заслуг человека, от решения человека, то назвать кого-то святым – это дерзко и даже нагло. Ах, так ты святой, так ты добился, так ты заслужил. Ну, какой ты гордый. Поэтому термин «святые» уходит из христианства. Да? Люди не называют друг друга святыми. Но если понимать доктрину спасения как дар благодати, я ж ничтожество. Я ж не заслужил спасения никак. Заслужил только ад. А святой Бог меня избрал, призвал, поместил в церковь. Вот тогда мы святые. В этом слове «святой», употребляемый по отношению друг к другу, уже нет ничего гордого, нет ничего наглого, а есть только прославление Бога. По сути говоря, в этом слове заключены следующие понятия. Я ничтожный, а Бог великий. И разве это гордо? Это смиренно. И Христос прославляется. Так что церковь – это избранные, призванные и святые. Если вы не понимаете эти понятия, вам трудно понять, что такое церковь. Конечно, существует два уровня освящения. Мы это с вами проходили, да? Единовременное или позиционное освящение – это то, какими нас Бог видит, благодаря тому, что Он смотрит на нас через призму Голгофы. И продолжающееся освящение – это наша практическая святость, которая несовершенна. В практическом освящении мы не совершенны, а в единовременном мы совершенны, потому что Бог видит нас через призму Голгофы. Также церковь – это дети Божии. Эти два текста здесь, Римлянам, 1 Коринфянам, зачеркните, они, я посмотрел вчера, это опечатка здесь. Можно какие-то другие тексты подобрать, ну, Евреям, например, 12:6. «Бьет же всякого сына, которого принимает». То есть мы дети Божии, сыны Божии. И опять назвать себя Сыном Божьим, если спасение зависит от моих заслуг, то это наглость. А, ты Сын Божий, выбился в Сыны Божьи, выбрал своими силами, выбился в Сыны Божьи. Ишь ты какой, да, люди говорят. Но если спасение – дар благодати, то здесь опять совсем по-другому мы смотрим на этот термин. Также церковь, четвертый момент, это уникальная группа людей, имеющая общение со Святым Духом, близкое общение со Святым Духом, как сказано 1 Коринфянам в 12 главе, с 3 стиха. «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафема на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Церковь – это группа людей, имеющая общение с Духом Святым. Об этом много сказано. Церковь – это уникальная группа людей, единственная группа людей на земле. Только в этой группе живет Святой Дух, и больше ни в ком, и нигде. Интересно, да? Вот что такое церковь. Церковь – это группа людей, внутри которых живет Бог Святым Духом. Чудесная истина. И больше ни в ком не живет Святой Дух. Люди не имеют свои греховные сердца, некоторые одержимы бесами, а только верующих живет Святой Дух. Вот что такое церковь. Также это не только народ Божий, церковь, но и народ особенный, верующие или верные. Колоссянам 1:2. «И находящимся в Колоссах святым и верным братьям во Христе Иисусе». Друзья, обратите внимание, истинно верующие – это верные. Церковь – это верные. Церковь – это не только группа людей, избранных, призванных, святых, да? Но это группа верных людей. Что значит верных? Послушных Богу, послушных Слову Божьему, стремящихся к святости. Вот что такое церковь. Церковь – это
группа людей, которая была избрана прежде основания мира, призвана, освящена, и теперь даже в практической нашей жизни мы проявляем верность, послушание, любовь к Богу. Вот что такое церковь. Вы видите, какое-то широкое понятие. И, может быть, кто-то из вас думал, что слово «церковь» – это наиболее избитое для вас и понятное слово, но, возможно, после этого изучения вы увидите, что это достаточно широкое понятие, и все спектры этого понятия, описанные в Слове Божьем, вы, возможно, ранее не видели. Также церковь – это ученики. Вот беда с этим пониманием. Церковь – это ученики. В Матфея 28, 19, 20 Иисус сказал: «Итак, идите по всему миру, научите все народы», в греческом, «и делайте учеников». В Иоанна 8, 31 сказано: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Так что церковь, друзья, это ученики, это группа учеников, студентов. Если найти современную аналогию церкви, то церковь – это студенты. Ну, надеюсь, да, да. Мы ученики, мы учимся, изучаем Писание. Так что обвинение людей, некоторые люди обвиняют нас, руководство нашей церкви, меня лично, в том, что мы превратили церковь в учебный класс. Ну, они думают, что это плохо. Я радуюсь, это комплимент такой большой, это так трудно. Знаете, так, это не так просто, превратить церковь в учебный класс. Это колоссальный труд. Вот. Но они, так как они не понимают, что такое церковь, у них ложное понятие церкви, или они не видят все спектры того, что такое церковь, то они серьезно думают, что я после этого должен расстроиться и задуматься, что же происходит. Но на самом деле церковь – это ученики, это те, кто учится, изучает, познает, от меньшего познания движется к большему, применяя это в практической жизни. Так что церковь – это студенты, ученики. Если церковь похожа на школу, значит, она похожа на саму себя. По сути говоря, да? Похоже на то, какой ее задумал Бог. Так что церковь – это ученики. В Деяниях мы видим, что христиане назывались учениками. Деяния 6.1, 9.25 и 38. Так что церковь – это ученики, студенты. Важная грань в понимании церкви. Следующая грань в понимании церкви. Церковь – это христиане, уподобляющиеся Христу, последователи Христа. Ученики в Антиохии, Деяния 11.26, в первый раз стали называться христианами. Церковь – это христиане, последователи Христа. Вы что, последователи какого-то человека? Да, мы последователи человека и Бога, Божьего Сына Христа. Это церковь. Люди, которые не считают себя последователями Христа, не понимают, что такое церковь, и, скорее всего, не являются ей. Также церковь – это братья. 1 Иоанна, 2 глава, стих 10, 11, 3 глава, стих 14. «Не дивитесь, братья мои», и так далее. Церковь – это братья. Вы знаете, что мы с вами являемся самыми родными и близкими людьми. Вот посмотрите друг на друга, на лица дорогие. Не скажу до боли знакомые, потому что будет соответствовать понятию церковь. Так вот, мы с вами самые близкие, родные люди. Мы сроднены кровью Христа. И вот это церковь. Собрание самых близких людей, которое сроднено кровью Христа. Это действительно церковь. Вот это церковь. Я пока это все вам рассказываю, пока я вам показываю грани в понимании церкви, вы проверяете, а вы понимаете церковь так? А вы ведете себя так, чтобы соответствовать своему назначению члена церкви, части церкви? Вы действительно хороший ученик, вы любите учиться, познавать Слово Божие. Вы действительно относитесь друг к другу как к самым родным и близким людям, без ненависти, которая есть человекоубийство, говорит апостол Иоанн. Вот над такими вопросами я предлагаю вам задумываться в процессе прохождения этого конспекта. Итак, вот такие грани, такие сравнения церкви. Давайте посмотрим теперь метафоры. Одна из метафор – тело Христово. Церковь – это тело Христово. Что это значит? То понимать здесь, так что такое церковь? У людей часто спрашивают: церковь – это тело Христово. Ну и что это значит? Это значит,
Христос – глава церкви, сравнивается с главой, да? А церковь сравнивается с телом. Что это значит? Скажите, пожалуйста. Это значит, что Бог действует в этом мире только через церковь. Мы его руки, мы его ноги, есть такой псалом. Это не значит, что Бог не использует неверующих людей для достижения своих целей. Согласно 2 Коринфянам, 12 глава, 1 стихи, там Бог использует даже сатану, ангел сатаны удручал Павла, для достижения своих целей. Но свою основную программу на земле Бог осуществляет через церковь. Церковь – это тело Христово. Это значит, что все, что Бог наметил осуществить в этом мире, вот в этот вот период истории человечества, Бог будет осуществлять через нас. Все, что Бог наметил делать на земле в этот период истории человечества, Он в основном, скажем так, я еще раз говорю, даже сатану может использовать, неверующих использовать, и царей неверующих, и президентов, но в основном, основную свою программу Он осуществляет через нас. Спасение грешников, обучение их истинам Евангелия. Так что, когда мы говорим «тело Христово», это возлагает на нас, церковь – это тело Христово, большую ответственность. Мы с вами Его тело. Голова мыслит, посылает импульсы через нервную систему нашим членам, рукам, ногам. А руки, ноги подчиняются голове. Поэтому церковь – это тело Христово. Знаете, есть такая болезнь Паркинсона, когда человека трясутся руки, ноги. И, в общем, проблема состоит в том, что руки, ноги не слушаются. Мозг посылает сигналы, а руки, ноги либо отказались, или лезть, вообще человек парализованный, да? Вообще не. Так вот, задайте себе вопрос. Вы член тела Христова? Вы послушный член тела Христова? Или ваше состояние можно сравнить с болезнью Паркинсона, а может быть с парализацией вообще? Вообще недееспособный, не функционирующий член тела Христова, живущий эгоистично, сам для себя, не думающий о деле Божьем, о расширении Царства Божьего на земле. Какой вы член тела Христова? Если вы понимаете, что такое церковь. Я думаю, много людей эгоистичных, плотских в церкви, бесполезных, нежертвенных, не посвященных делу Божьему, только потому, что они не понимают эту грань учения церкви. Они не понимают, что церковь – это тело. Я приду в церковь, я хожу в церковь, я принадлежу церкви. А все эти заявления должны быть подкреплены посвященной жертвенной жизнью. А если ты подобен парализованной руке, то ты не понимаешь, что такое церковь, да? Так что экклезиологию надо изучать. Понятие «церковь – это тело» включает в себя следующее. Главенство Христа. Ефесянам 1:22 сказано, что Христос – глава церкви, да, Колоссянам. Также в 5 главе послания к Ефесянам сказано, что жене – глава муж, мужу же – глава Христос. Также это говорит о единстве во Христе. 1 Коринфянам 12:37. Если церковь – это тело, это значит, что мы все едины. Мы должны слаженно в единстве взаимодействовать друг с другом для созидания Его тела, для расширения Его царства, для достижения Его целей. Если церковь – тело, скажите, церковь – это тело, то мы тогда все в единстве, в тесном взаимодействии, сотрудничаем друг с другом, имеющие дары служения, руководства, интенсивно работают, имеющие дары вспоможения, даяния, интенсивно работают, и все это как слаженный механизм доставляет славу Богу. Точно так же, как в нашем теле. Обратите внимание, насколько в нашем теле Бог по своему замыслу достиг гармоничного взаимодействия всех органов и всех членов, да? Насколько Бог достиг это? Достигаем ли мы такого гармоничного взаимодействия друг с другом в общине? Достигаете ли вы гармоничного взаимодействия друг с другом? Или вы просто... Вот, кстати, понятие «прихожанин» есть такое понятие. Я прихожанин такой-то церкви, да? Оно является прямым, я думаю, если люди вкладывают в это просто пришел и ушел, пожертвовал, пришел, ушел, и все, ни с кем не общаюсь, не живу, не взаимодействую, не помогаю служителям, не помогаю руководству церкви, ничего, просто пришел, ушел. Вот это понятие, я думаю, вот такое понятие, является прямым результатом непонимания того, что церковь – это тело. Если церковь – это тело, прихожан в ней нет. Вот в таком понимании этого слова, еще раз говорю. Я думаю, слово можно дать другой оттенок, но в таком смысле. То в ней нет прихожан, в ней есть члены, которые активно трудятся и взаимодействуют друг с другом. Если церковь это не тело, тогда в ней есть прихожане. Как в кинотеатре зрители, или в театре зрители, а в церкви прихожане. Но церковь это тело, так что в таком смысле прихожан быть не должно. Должны быть все, кто активно сотрудничает, служа для расширения Царства Божьего. Итак, понятие тела говорит о том, что Христос – глава, мы должны быть послушны Ему, мы должны быть едины. Также понятие тела говорит о том, что мы различны, мы разные. Понимаете, да? Почему мы разные? То есть у нас что, члены разные? На сколько сердец? Во сколько сердец? Одно. Сколько у вас рук? Две, не три. Сколько ног? Две, ну, бывает всякое, конечно. Но вот так, да? То есть мы разные, мы все разные, мы должны быть едины, но мы разные. Бог, Он желает, чтобы мы были едины в многообразии, и чтобы мы в этом многообразии друг с другом сотрудничали. Но все не могут стать, я слышал в одной церкви, где 200 пресвитеров. Что-то здесь не то, что-то здесь непорядок какой-то. И там еще, по-моему, 50 не пресвитеров, которые хотят быть пресвитерами и, наверное, скоро станут. То есть какая-то здесь проблема. То есть все не могут. Бог не задумал так, что все будут пресвитерами, скажем, и так дальше. Это будет такое тело увечное какое-то, да? Так что различие я хотел показать вам Римлянам, 12 глава, стих 4-10. Ибо как в одном теле у нас много членов, ну не у всех членов одно и то же дело. Правда, да? Сердце занимается своим делом, и рука никак не может в этом деле участвовать. Так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещеватель ли в увещевании, раздаватель ли, раздавай в простоте, начальник ли, начальствуй с усердием, благотворитель ли, благотвори с радушием и так дальше. То есть, по сути, мысль такая, мы все разные, но мы должны, видите, обратите внимание, увещеватель, увещевай, начальник, начальствуй с усердием, то есть мы все должны усердно, качественно выполнять свои функции в теле Христовом, не отлынивая от тех обязанностей, которые на нас возлагает Бог, не пытаться плохо использовать те дары, которые Бог нам даровал. Вот что значит церковь. Церковь – это тело, где Христос – глава, где мы все едины и разнообразны. Но мы разнообразны, и также мы взаимозависимы друг от друга. Мы разнообразны и взаимозависимы друг от друга. Вы это знаете или нет, друзья? Как мы можем это понять, используя эту метафору о теле? 1 Коринфянам 12 глава. Давайте посмотрим здесь несколько стихов.
Смотрите, в нашем теле все органы и члены, они взаимозависимы? Так, да? Если с одним сердцем что-то случится, то всем остальным членам и органам не сдобровать. Хорошо, сердце – важный орган, но если мы травмируем палец, сможем ли все другие органы жить счастливо и говорить, ну, это только палец? Нет, все будут страдать с ним, потому что мы будем испытывать боль. Так что вот церковь – это группа людей, искупленных, призванных, спасенных, освященных, которые, подобно телу, находятся под руководством Христа, взаимодействуют друг с другом. Они не могут все быть одинаковыми, они разнообразны, но в этом разнообразии они зависят друг от друга. Однако в этой взаимозависимости возникает проблема. Возникает проблема в церкви. Знаете, какая? В нашем теле есть более, так сказать, яркие, что ли, органы и части тела, и менее яркие органы и части тела. Так, да? Сердце – важный орган, пишут на продуктах, там, на соках, укрепляете сердце. Важный орган, мы понимаем, надо купить такой сок. Без сердца мы не сможем долго прожить, да? Есть менее важные какие-то там части тела, ну, вот без пальца можно жить практически неплохо. Ну, конечно, лучше с пальцем, но гораздо хуже, чем без одной почки, например, да? Или там, скажем, без поджелудочной железы. В общем, есть более важные части тела и органы, и есть менее важные части тела и органы.
в нашем организме. Точно так же и в церкви. Есть, конечно, члены церкви, которые более яркие, более заметные, ну, особенно те, кто руководит, учит, проповедует. Есть менее заметные, те, которые там помогают, что-то делают на более второстепенных каких-то ролях находятся. Так вот, между этими группами более заметных, более ярких, более важных органов и, или, скажем так, членов тела и менее важных может возникнуть конфликт. Вот в Коринфе такой конфликт возник. Значит, слабые возгордились и обиделись. 1 Коринфянам 12:16. Если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз. Видите, да, ухо обиделось. Оно не такое важное, без него можно жить. А глаз, он видит, он важный. Ухо обиделось. То неужели оно потому не принадлежит к телу? То есть менее одаренные члены тела, они могут обижаться, они могут чувствовать себя дискомфортно. Я не стою впереди, я не пою, я не проповедую, я не евангелист. У меня вообще нет даров говорения. Мне обидно. Этим-то хорошо там. И вот такой какой-то, может быть, дисгармония, конфликт возникнуть и все такое. Если я не так силен духовно, как другие, значит, я им не нужен. И вот таким грехом могут грешить слабые члены церкви и этим разрушать церковь. Так что если вы не очень одаренный человек, Бог не дал вам особых даров, пожалуйста, помните, как вы можете грешить против церкви. Я не такой важный, я им не нужен, я не такой ценный, меня не замечают, у меня слабые дары, они, наверное, меня не любят, они меня не ценят, они уже меня не хотят со мной там что-то еще там. Кто-то с ними не поздоровался, они из этого делают глобальные выводы и считают, что их уже даже ненавидят. Ну, в общем, все что угодно. Как бывают люди делают, вы знаете лучше, наверное, да? Так что менее значительные члены церкви могут гордиться, обижаться и считать, что их не любят, не ценят и так дальше. Но также и более сильные члены церкви, гордость сильных, 1 Коринфянам 12:21. «Не может глаз сказать руке, ты мне не надобно». Или также голова ногам, вы мне не нужны. Более сильные члены церкви могут сказать, я сильный, духовный, я не нуждаюсь в слабых, в немощных, верующих. Это тоже не так. Сильные верующие нуждаются в слабых верующих, чтобы поддерживать их, объяснять им, утешать их, увещевать, наставлять, через это тренироваться, видеть какие-то свои заблуждения, может быть, ошибки, несовершенство в освящении. В общем, короче говоря, и сильные и слабые члены церкви нужны друг другу точно так же, как глаз и рука нужны друг другу. Правда? Если не будет глаз, то как мы можем работать руками? Если не будет руки, то трудно будет питать тело, которое поддерживает наше зрение. Не будет хватать витаминов, мы ослепнем. В общем, церковь – это тело. Хорошо, я думаю, достаточно здесь, я уже остановился. Я так не спешу, у нас достаточно времени. Наверное, здесь можно сделать перерыв, да?
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!